законы в государстве все пренебрег. Судебные места и дела презрел, и вовсе об них слышать не хотел. Доходы государственные расточать начал вредными государству издержками. Из войны кровопролитной начинал другую, безвременную, и государству российскому крайне бесполезную. Возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие. Превращать их начал в обряды неудобоносимые. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы ни единого государя войска то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единодушие. Относительно отречения Петра III в манифесте сообщены некоторые подробности. Он два письма одно за другим к нам прислал. Первое через вице-канцлера нашего князя Голицына, в котором просил, чтобы мы его отпустили в отечество его Голстинию, а другое через генерал-майора Михаила Измайлова, в котором сам добровольно вызвался, что он от короны отрицается и царствовать в России более не желает, где притом упрашивает нас, чтобы мы его отпустили с Лизаветой Воронцовой, да с Гудовичем также в Голстине. И как то, так и другое письмо, наполненное ласкательствами, присланы были несколько часов после того, что он повеление давал действительно нас убить, о чем нам те самые заподлинно донесли с истинным удостоверением, кому сие злодейство против живота нашего препоручено было делом самим исполнить. Манифест оканчивался обещанием. Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол. То таким же образом здесь наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего Отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтобы и в потомке каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целость империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верно усердствующих своему Отечеству вывести из уныния и оскорбления. По прочтении этого манифеста императрица изволила правительствующему сенату отдать в конверте бывшего императора Петра III своеручное и за подписанием его об отрицании от правительства российским государством удостоверение в оригинале, повелевая онное, прочтя и запечатав всем сенаторам своими печатями, хранить в сенате, которое тогда ж в собрании правительствующего сената читано и господами сенаторами запечатано. Но того же 6 июля случилось событие, которое потребовало нового манифеста. Пришло известие о смерти бывшего императора Вропша, смерти насильственной. «Я нашла императрицу, — говорит Дашкова, — в совершенном отчаянии. Видно было, под влиянием каких тяжких дум она находилась. Вот что она мне сказала. Эта смерть наводит на меня невыразимый ужас. Этот удар меня сокрушает». 7 июля был издан манифест. В 7-й день после принятия нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику. Чего ради? Не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которую мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его и к скорому вспоможению врачеванием. Но крайнему нашему прискорбию и смущению сердца Вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался. Чего ради мы повелели тело его привести в монастырь Невский для погребения в том же монастыре, а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последние учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его Божье определение принимали за промысел его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству строит путем его только святой воли известным. На другой день после издания этого манифеста, 8 июля, в собрании Сената встал и начал говорить сенатор Никита Иванович Панин. «Известно мне, что Ее Императорское Величество намерение положиться изволило шествовать к погребению императора Петра III в Невский монастырь. Но как великодушное Ее Величество и непамято злобивое сердце наполнено надмерную о сём приключению горестью и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора, так что с самого получения сей нечаянной ведомости Ее Императорское Величество в непрерывном соболезновании и в слезах о таковом приключении находится, то хотя я, почитая за необходимый долг, обще с господином гетманом графом Кириллом Григорьевичем Разумовским и представляли, чтобы Ее Величество, сохраняя свое здравие, по любви своей к российскому Отечеству для всех истинных ее верноподданных и для многих неприятных следств изволило б намерение свое отложить. Но Ее Величество на то благоволение своего оказать не соизволило, и потому я за должное признал потом правительствующему Сенату объявить, дабы весь Сенат по своему усердию к Ее Величеству о том с рабским своим прошением предстал. Сенат, уважа все учиненные господином сенатором Паниным справедливые изъяснения, тотчас пошел во внутренние Ее Величества покои и раболепнейше просил, дабы Ее Величество шествие свое в Невский монастырь отложиться изволило. И хотя Ее Величество долго к тому согласия своего и не оказывало, но напоследок, видя неотступное всего сената рабское и всеусерднейшее прошение, намерение свое отложить благоволило. Петр III был погребен в Александро-Невском монастыре. Неизвестно, по чьему внушению сенат нашел нужным показать новый знак своего усердия к Екатерине и своего сочувствия к делу 28 июня. 17 июля был призван в Сенат генерал-поручик Бецкий и услышал такое предложение. Так как Ее Императорское Величество принятием императорского престола талика излияло всем ее верноподданным матерних щедрот, что онные до поздних времен в сердцах искренних сынов Отечества в незабвенной памяти остаться долженствуют, то Сенат за арабскую должность признавает в бессмертную Ее Императорское Величество славу сделать монумент, к чему вы, по вашему довольному к подобным знаниям искусству избранные, и потому Сенат на ваше рассуждение предает, какой вы за приличнее столь славным делам Ее Императорского Величества монумент сделать найдете, о том бы Сенату свое мнение с планами, статуем, обелиском и медалем подали. Бецкий отвечал, что он поручение ему столь великого дела признавает за особливое для себя счастье, и хотя он к исполнению того находит себя недостаточным, однако ж по долговременной своей бытности в чужих краях и получая там знакомство со многими учеными и искусными людьми, надеется с помощью их сие к удовольствию правительствующего Сената исполнить. Но среди этих движений, порожденных событиями 28 июня и 6 июля, в Сенате шла сильная деятельность, показывавшая, что новое правительство хочет сдержать свои обещания. 3 июля, присутствуя в Сенате, императрица приказала сбавить соли по гривне с пуда, и сенат должен был стараться как можно скорее отыскать средства сбавить еще больше. Сбавка гривны составляла 612 тысяч 21 рубль. Надобно было их заменить в доходе. И 12 июля состоялся именной указ брать из миллионной комнатной суммы, вносимой к императрице из соляного же сбора, по 300 тысяч рублей в год, а остальные брать из передела медных денег. Этим указом объясняются слова Екатерины о пожертвованиях для государства из комнатной суммы. 23 июля сенат получил указ. Понеже бывшее предсим правительство государственная казна истощена, излишних расходов приумножена, отчего неисчислимые приключаются в государстве неполезности, и для того надлежит правительствующему сенату стараться. Первое. Розданные из казны взаймы деньги взыскать. Второе. Бывшие засеки, где есть порожние, а дворянам надобные земли продать, через что многим помещикам в размножении экономии прибавятся способы, а казне при нынешних недостатках к исправлению государственных надобностей с помоществования. Третье. Военные и гражданские штаты рассмотреть и, что к полезнейшему тех впредь состоянию потребно, представить ее императорскому величеству. Четвертое. Чтиться, чтоб в коллегиях и канцеляриях судейские места достойными наполняемы были, и чтобы справедливая служба награжденной была, а малоимущие не имели причин к лихоимству склоняться. Назначить каждому пристойное жалование, изыскав на то деньги не вновь налагаемыми с народа сборами, но другими благопристойнейшими способами, и подать ее императорскому величеству немедленно. Пятое. Подщиться к пресечению ябеднических происков и к скорейшему обидимых удовольствию сыскать пристойные способы. Относительно лихоимства Екатерина в сильнейших выражениях повторила указ Елисаветы 16 августа 1760 года, причем прямо указала на вынесенное из древней России зло и на привычку смотреть на службу как на кормление. «Мы уже от давнего времени слышали довольно», — говорит именной указ 18 июля, «а ныне делом самым увидели», до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло. Ищет ли кто место – платит. Защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами. Клевещет ли на кого кто – все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того, многие судящие, освященные свое место, которым они именем нашим должны показывать правосудие, в торжеще превращают, вменяя себе веренное от названия судьи бескорыстного и нелицеприятного, за пожалованный будто им доход в поправлении дома своего, а не за службу, приносимую Богу, нам и Отечеству. Им с доприимством богомерзким притворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего – делают богатым, а богатого нищим. Таковым примером, которые вкоренились от единого бесстрашия в важнейших местах, последуют наипаче в отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители разные к досмотрам приставленные командиры и берут с бедных самых людей не токмо за дела беззаконные, делая привязки по силе будто указов, но и за такие, которые не инако, как нашего благоволения, достойны. Так что сердце наше содрогнулось, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михаила Дашкова, что новгородской губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал, которого Ренбера мы и повелели сослать на вечное житье в Сибирь на работу, и никто, обвиненный в лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд Богу и народу обещали». В упомянутой записке своей Екатерина жалуется, что до нее почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополию. Поэтому с самого же начала мы должны ожидать распоряжений, направленных против монополий. 31 июля издан был указ о торговле. Принятые в ее пользу меры были следующие. Первое. Хлебом торг производить изо всех портов с половинную пошлину против той, которая собирается в Риге, Ревеле и Пернау. Но возобновляется постановление Петра Великого, что хлеб отпускается за границу только тогда, когда он дешевле внутри России. Второе. Изо всех портов отпускать соленое мясо и самую скотину с теми же условиями. Третье. Порт Архангельский снабдить всеми теми выгодами, какими пользуется Петербургский. Лишнюю пошлину отставить. Да и генерально все порты и таможни такими сделать, чтоб все то привозимое и отпускаемо быть могло, что сюда, в Петербург, привозится и отсюда отпускается. Четвертое. Ревеню быть вольной торговли. Пятое. Поташ и Смальчук оставить казенным товаром для сбережения лесов, по мысли Петра Великого. Шестое. Смолу отдать вольную торговлю. Седьмое. Узкий холст и хрящ вольно вывозить за границу. Восьмое. Льняную пряжу за границу не выпускать. Девятое. Выписывание шелку и выпуск бобров сделать вольным, отняв у Шемякина привилегию. Десятое. Китайскую торговлю сделать вольную. Одиннадцатое. Тюленьи и рыбные откупа уничтожить. Двенадцатое. Табачный откуп уничтожить. Через несколько дней велено было взять у Шемякина и таможенный откуп, который он держал с 1758 года, платя в казну 2 миллиона ежегодно. Откуп отнимали за беспорядочное правление и нарушение контракта. Сенат, исполнив поручение, возложенное на него 3 июля, представил, что с соли можно еще сбавить гривну и продавать ее во всей России по 30 копеек пуд. В Астрахани и Красном Яру, где производилась обширная солка рыбы, по 10 копеек. В Архангельске одним рыбным промышленником по 15 копеек. Так как элтонская соль в провозе до Нижнего становится казне дорого, притом черна и не очень хорошего качества, а есть лучше ее, соль илецкая, то стараться вместо элтонской ставить илецкую, продавать соль из казны, но позволить и вольную торговлю, продавая вольным торговцам из магазинов также по 30 копеек. Нечего бояться, что они станут продавать соль дорого, обвешивать, мешать с песком и сором, потому что покупатели, заметив это, станут брать соль из казны. Вследствие сбавки другой гривны убудет из дохода 604 тысячи 27 рублей в год. И для пополнения этого недостатка Сенат думал наложить. Первое. Во всем государстве на продаваемое из кабаков горячее вино по 30 копеек, на пиво и мед по 5 копеек на ведро. Этих прибавочных денег от вина по сложности с 1760 и 1761 года должно быть 352 565 рублей. От пива и меду 182 559 рублей, итого 635 122 рубля. Установить этот налог можно, потому что в кабаках напиткам продажа вольная и народного отягощения не производящее.